Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко обсудили проблему газового транзита. В Петербурге убит сотрудник Следственного комитета при прокуратуре России. Ихуд Ольмерт назвал обстрел зданий ООН в Газе печальным инцидентом. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко обсудили по телефону проблемы газового транзита, сообщила пресс-служба Кремля. Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передачи Украине технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран для восстановления работы украинской газотранспортной системы. Кроме того, российский президент предлагает для временной поддержки европейских потребителей поставить им газ из украинских подземных хранилищ, чтобы потом могло бы компенсироваться российским газом. Медведев пригласил Ющенко принять участие в международном газовом саммите в Москве 17 января. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил Россию в стремлении использовать конфликт вокруг транзита газа для установления контроля над газотранспортной системой страны.
Нам предлагают взять кредит на покупку России газа по цене $450 за 1000 кубометров. Этот механизм был полтора года назад опробован на Белоруссии. Она согласилась с нерыночной ценой, оказалась в долгах и отдала «Газпрому» 50% своей газотранспортной системы, чтобы вернуть долг. Это не наш путь. Наша позиция заключается в том, что газотранспортная система Украины – неотъемлемая часть общеевропейского газового рынка.
Сказал Ющенко в среду во время визита в Польшу. Европейский Союз намерен присоединиться к российско-украинским переговорам о газовом кризисе. Как сообщил сегодня представитель руководства ЕС, в Москву намерены направиться член Еврокомиссии Андрес Пилбакс и Мартин Жиман, министр промышленности Чехии, нынешнего председателя Евросоюза. Газовая проблема будет обсуждаться сегодня в Лондоне на переговорах британского премьера Гордона Брауна с президентом Украины Виктором Ющенко и в пятницу в Берлине на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра России Владимира Путина. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила Россию, что она может утратить репутацию надежного поставщика энергоресурсов. Что касается Германии, у нас долгосрочные контакты с Россией. Поэтому мы не можем искать альтернативу. Но я думаю, что есть риск, что уверенность в России может быть утрачена в долгосрочной перспективе. Я обсужу этот вопрос с российским премьер-министром Владимиром Путиным и скажу ему, что нам нужно восстановить доверие в этой области. Что в последние дни называют техническими проблемами, по моему мнению, является выражением существующих неразрешенных политических вопросов. Поэтому мы обращаемся к России и Украине. Они должны договориться по двусторонним газовым вопросам, и не должно быть такого, чтобы европейские страны страдали из-за нерешенных политических проблем. Сказала Ангела Меркель.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убит Дмитрий Маринин, сотрудник службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре России. Неизвестный нанес ему смертельное огнестрельное ранение в четверг днем на улице Ленина, сообщил официальный представитель ведомства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с убийством прервал визит в Финляндию и возвращается в Россию. Петербург, из Москвы направлена группа следователей и криминалистов. В Москве в четверг прошла акция протеста против повышения в должности бывшего главы МВД Ингушетии Мусы Медова. Ингушская оппозиция и правозащитники считают его причастным к убийству в августе прошлого года владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 2 часа дня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре около 10 человек выстрелились в ряд и развернули плакаты. Среди группы ингушей с плакатами выделялась правозащитница, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Конечно, это суду решать, виновен он или не виновен в убийстве Евлоева. Назначение Медова в Москве с повышением – это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Пикетчики призывают общественность и власти обратить внимание на то, кого принимают на высокую должность в центральный аппарат Министерства внутренних дел. Нургалиев, осторожно, в соседнем кабинете убийца Медов. Генерал Медов, позор МВД. Такие лозунги написаны на плакатах. На вопрос, как сегодня относится в Ингушетии к генералу Медову, лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев ответил, не задумываясь.
Человек отношение негативное. Человек этот не может жить в республике, я думаю, и не сможет приехать и жить спокойно на этой земле.
Митинг на Чистопрудном бульваре прошел без каких-либо эксцессов и продлился не более часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Израильские войска вели огонь по палестинским боевикам, засевшим в здании ООН в городе Газа, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В результате израильского обстрела трое сотрудников ведомства ООН по делам беженцев были ранены, здание загорелось. Представитель ведомства ООН по оказанию гуманитарной помощи сообщил.
Было три попадания по штаб-квартире агентства ООН в Газе, включая, как мне сказал представитель агентства Джон Гин, снаряды с белым фосфором. Три наших сотрудника ранены, цех, расположенный на территории штаб-квартиры загорелся,
сказал сотрудник ООН. На встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном Ольмерт назвал случившееся печальным инцидентом, но возложил ответственность за него на боевиков. Пан Ги Мун ранее выразил возмущение израильским обстрелом и назвал нетерпимым большое число жертв среди мирного населения в ходе операции в секторе Газа. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Мы тоже шокированы гуманитарной катастрофой в Газе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы направить туда гуманитарную помощь. Но самое важное – достижение немедленного перемирия, и мы будем работать день и ночь вместе с другими странами, чтобы добиться этого.
Сказал британский премьер. За время боевых действий погибли, по данным палестинской стороны, более 1000 жителей Газы. Израиль потерял 13 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России, сопредседатель Объединения рабочих профсоюзов защиты труда Олег Шейн и председатель независимого профсоюза «Горняков» Александр Сергеев. Мы поговорим о роли профсоюзов в период экономического кризиса. Я напомню слушателям, что мы в прямом эфире. Телефон наш 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И, наконец, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Давайте мы начнем, собственно, с некоторого такого информационного повода. Я обращусь к Олегу Васильевичу Шейну. Собственно, «Справедливая Россия» проводила сегодня встречу с представителями независимых профсоюзов. В чем был смысл этого мероприятия? Что на нем обсуждалось? Вот что вы собираетесь делать, партия и профсоюзы?
Мы сегодня действительно проводили широкий круглый стол с участием реальных профсоюзов. Это и авиадиспетчеры, это и докеры, это независимый профсоюз горняков, это защита, соцпроф, профсоюз моряков, это конфедерация труда России, всеобщая конфедерация труда, то есть те профсоюзы, которые реально за все эти годы судились, бастовали, вели переговоры. У нас не было, к сожалению, наших коллег из профсоюза работников автомобилестроения, я имею в виду наших товарищей из Всеволожска, с Форда, потому что у них идут переговоры. Но представительство было широким. Мы определяли сегодня задачи профессиональных союзов по взаимодействию с «Справедливой Россией» в области именно законодательной. Вот все то, что плохое в трудовом законодательстве камуфлировалось нефтяной пленкой за последние 8 лет, сегодня, естественно, начинает всплывать наружу. И самое главное, трудовое законодательство не определяет никакой внятной, реальной процедуры переговоров между работодателем и работниками. В результате, там, где можно все отрегулировать через переговоры, люди вынуждены идти на забастовки. Почти все забастовки из 1100, свыше 1000, были признаны незаконными. Только 8 коллективных споров подпали под действие трудового законодательства. Нам необходимо его менять, законодательством. Нам необходимо менять сами правила по заработной плате, чтобы люди имели твердый тариф, твердый оклад, а не зависели от премии, бонуса, которые как кнут находится в руках у работодателей. Очень важно отрегулировать труд гастарбайтеров. Очень важно ограничить сверхурочность, что есть высокая безработица. И поэтому сегодня мы провели такую встречу, чтобы определить общие задачи, общие ценности, выработать их в текстовом документальном виде, и дальше уже с помощью ресурса «Справедливой России» подвигать вперед, в том числе и на встречах руководства СР с Медведевым и с Путиным.
Ну что ж, я к Александру Сергееву тоже обращусь. Что для вас показалось наиболее принципиальным? Что ваш профсоюз, независимый профсоюз горняков, который давно уже существует, предлагает изменить, скажем, в той же сфере законодательства? Вот с чем столкнулись сейчас люди практически, то, о чем говорил Олег Шейн?
Ну, в период кризиса, на наш взгляд, самое важное – это привести минимальный размер оплаты труда к реально действующему прожиточному минимуму. У нас государство вмешивается в регулирование заработной платы только одной своей функцией – установление минимального размера оплаты труда, который в данный момент не отвечает реальному прожиточному минимуму работающего человека вне зависимости от даже простого библиотекаря или работающего на легком труде, а не говоря уж о тяжелом труде. В свете этого все коллективные договора и соглашения, они все привязаны к этому, к МРОТу. И это МРОТ, это как слово «умрет», а не размер оплаты труда. Я полагаю, что надо менять размер оплаты труда, минимальный размер, чтобы он был действительно реальным. Даже тот размер пособия по безработице, который правительство установило, и даже оно не отвечает реальному прожиточному минимуму.
Говорят, 5 тысяч рублей?
Ну, 5 тысяч рублей. До 5 тысяч. Нужно еще понимать, что до 5 тысяч рублей получит, то 4 990 рублей получит тот человек, который официально будет сокращен приказом по сокращению, и тогда только он будет иметь право. Кстати, я хотел бы обратить внимание этих слушателей именно на этот нюанс. Многие увольняются по соглашению сторон или соглашаются на увольнение по добровольное увольнение, они не будут иметь права на это пособие по безработице. Поэтому они просто, я хочу просто слушателей предупредить, если вам предложат увольняться по соглашению сторон или по собственному желанию, ни в коем случае не...
Ну, то есть человек получит двухмесячную зарплату,
Он не получит вообще тогда двухмесячную зарплату.
Даже по соглашению?
Да, даже по соглашению. И он не может встать тогда на... не получит тогда максимальный размер пособия по безработице. Пускай увольняет строго по сокращению штата с предупреждением и в соответствии со всеми процедурами, потому что человека терять больше нечего. Первая позиция – это МРОТ. Минимальный размер оплаты труда. Вторая позиция, на наш взгляд, она наиболее важная, тоже важная, это дискриминация по профсоюзной принадлежности вне любого профсоюза. Потому что сейчас, если человек активный, он первым попадет под сокращение. Тот человек, который отстаивает свои права, тот человек, который отстаивает права рабочих, и все волнения могут принять неорганизованный характер. И работники, это спровоцирует, может вполне реально спровоцировать на бунты. Та ситуация, которая была с пошлинами во Владивостоке, это покажется цветочками.
Олег Васильевич, вот по МРОТ, действительно, вы сказали, что вы можете использовать там тот ресурс, который есть у партии «Справедливая Россия». Ну, партия «Справедливая Россия» в Думе, как известно, нет большинства, и даже вместе там с коммунистами, с ЛДПР нет даже блокирующего реального пакета. Каким образом можно добиваться вот таких решений, тем более, что во время кризиса вам скажут, что невозможно повышать зарплату, когда тут вот надо, наоборот, затягивать пояса?
Затягивать пояса, особенно людей на шее. Я полностью согласен с тем, о чем говорил Александр. Предстоящее время – это время именно бунтов. В чем была проблема очень большая у профсоюзов, у реальных профсоюзов все эти годы? Их целенаправленно душили. Законодательство было специально построено таким образом, в том числе, я считаю, благодаря господину Шмакову, чтобы уничтожить на корню сразу любой вновь формирующийся профсоюз. Между тем, когда люди не будут давать заработную плату, когда будут массовые сокращения, когда будут неполноценные рабочие недели, и люди будут терять по деньгам, они все равно будут выходить на улицы, требовать защиты своих прав. И поскольку не будет людей, обладающих профсоюзным опытом, умеющих даже сформулировать эти требования и потом грамотно добиться поэтапного их выполнения, все это в итоге рискует обернуться вместо победы работников при уступках работодателей, бунтами, которые могут, хаосом действительно, которые могут приобрести самые неорганизованные и трудопрогнозируемые последствия.
Алексей, ну какой же хаос? Вот смотрите, внутренние войска усиливают, никакого хаоса не будет.
Нельзя. Можно, конечно, внутренние войска использовать применительно к двум или трем сотням автолюбителей Владивостоке. А вот использовать никакие внутренние войска для того, чтобы противодействовать сотням тысяч и миллионам рабочих и работников по стране, не получится. И все это было, кстати, в Советском Союзе, и мы сами все трое это время переживали, и очень хорошо помню, 89-й год, 90-й год, 91-й год.
А забыли
98-й год. Когда Горбачев год тоже простой. Пытался использовать, помните, внутренние войска в разных точках. Так вот, возвращаясь дальше. Задача «Справедливая Россия», я все-таки являюсь не только депутатом, но и представителям свободных профсоюзов, заключается в том, чтобы помочь сегодня грамотно сформулировать наши законодательные требования, помочь сегодня через запросы, через административный ресурс первичным профсоюзным организациям, реальным, избежать уничтожения давления от работодателей, и тем самым, там, где могут быть бунты, выйти на реальные переговоры, выйти на заключение нормальных колдоговоров, в том числе, я думаю, поможет и федеральной власти, потому что очень скоро она от настроения использовать внутренние войска, так сказать, и прочие силовые органы, как было в Владивостоке, придет к выводу, что надо что-то делать другое. А уж что другое, я думаю, что там не все люди знают.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Олегом Шейном и Александром Сергеевым о профсоюзах после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О нарушениях прав человека в России в трактовке ежегодного доклада Human Rights Watch беседуем с исследователем этой организации по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. Зам. Руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олег Шейн, сопредседатель Объединения профсоюзов защиты труда, председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев у нас в студии. Я думаю, что надо подключить слушателей, которые хотят задать вопросы. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, для борьбы с мировым экономическим кризисом всем государствам надо собраться в ООН и напечатать всем денег. Это очень просто. Не хватает финансовых ресурсов во всех государствах. Если американцы доллары напечатают, англичане фунты, евро, европейцы, русские рубли, китайцы юани, и в таком количестве, чтобы не было, это как называется, курсы валют, чтобы не изменились.
Ну вот, видите, глобальное решение предлагают некоторые слушатели. Пожалуйста, кратко. Александр, да.
Андрей, дело в том, что вот та экономическая модель, замешанная на алчности и на безудержном обогащении, она и привела к этому. Сколько ни напечатай, все равно те ребята, которые сейчас делают деньги на воздухе и делали деньги на воздухе, как в Америке, так и во всем мире и в России, они все равно эти напечатали денежки угонят туда, куда надо. Проблема в том, что надо менять саму экономическую систему и прекратить вот эти спекуляции и финансовые, и экономические. Вот и все. А проблему напечатания денег не решишь.
Ну, вот ваша партия «Справедливая Россия», Олег Васильевич, она, в общем, ставит вопрос о том, что не хватает ликвидности, постоянно его ставила, так сказать, в споре в таком упорно с монетаристами. Вы продолжаете придерживаться этой линии?
Да, продолжаем этой линии придерживаться. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим, что по этому же пути вынуждено, как бы, да, пойдет и правительство в России. Другое дело, можно было с гораздо меньшими издержками сделать то же самое намного раньше.
Ну, вы знаете, есть разные способы. Можно, например, раздавать деньги, как сейчас деньги раздают по какому-то странному списку крупным предприятиям. А можно, например, ну, снизить налоги, к примеру, чтобы ко всем было равное отношение.
Золотые слова, именно это мы и предлагали. Мы неоднократно предлагали пойти по пути снижения налога на добавленную стоимость. Мы считаем неполноценным решение о снижении налога на прибыль. Кто получает прибыль? «Лукойл» и «Газпром», станкостроительные заводы, судостроение, пищевка. Никакой прибыли не видят никогда, не говоря там уже про коммунальные хозяйства.
А как же они живут без прибыли?
Они живут на очень низком уровне рентабельности. Но если мы говорим про реальную прибыль, в подлинном смысле этого слова, с большой буквы, там, где норма рентабельности 30, 50 и более того процентов.
Но в угольной-то промышленности есть прибыль, по-моему.
Вот это Александр сейчас скажет. что там есть в угольной промышленности, тем не менее, конечно, надо будет идти по пути снижения НДС. И надо еще идти, конечно, по пути повышения доходов населения. Не забудем, что от Великой депрессии все страны мира капиталистические ушли именно путем повышения доходов населения, то есть повышения покупательского спроса.
А я думал, война началась, Вторая мировая.
Война началась позже.
Ну что ж, Александр, что там в угольной промышленности?
Зря вы говорите, что в угольной промышленности есть прибыль.
Как, она же прошла санацию, там все стало хорошо, несмотря на то, что катастрофы бывают.
Когда мы закрыли 100 шахт в 90-м году, в 90-е годы, и после этого приватизировали, конечно, пришли частные собственники, они взяли государственные кредиты, модернизировали часть шахт, и там подавляющее количество предприятий сейчас рентабельно. Речь о чистой прибыли, если говорить, то в прошлом году у нас где-то 20 миллиардов всего было чистой прибыли всей угольной промышленности. Но нужно понимать, что те угольные предприятия, которые добывают коксующий уголь металлургический, они являются сырьевыми дивизионными металлургических заводов.
А с металлургией сейчас плохо.
Я закончу мысль. И они покупали уголь у шахт не по рыночной цене, не по мировой цене, они покупали по себестоимости, а прибыль имели на конце, на продаже за рубеж. Единственное, что может более-менее чистая прибыль, это у тех, которые добывают энергетические угли, которые находятся в собственности СУЭК. Здесь есть прибыль, а все остальные относительно рентабельность довольно-таки низкая. Хотя на самом деле, вот коксующий уголь, когда были высокие цены на уголь, были сверхприбыльные, и эта прибыль просто уходила часть уходила в модернизацию. Действительно так, а часть уходила на дивиденды, а не на повышение
зарплаты. А вот все-таки шахтеры, они заинтересованы в том, чтобы налоги снизили, или в том, чтобы целевую поддержку оказывали?
Шахтер рабочий заинтересован получать заработную плату, которую он в последний год получал. Я хочу сказать, что средняя заработная плата шахтера в 2008 году, средняя температура по больнице, по угольной, 20 тысяч рублей. Да, есть высокопроизводительные рабочие по добыче, на проходке они получали 30-40, а некоторые 60 тысяч рублей, но средняя заработная плата 20 тысяч рублей, чтобы все понимали. Поэтому шахтеру рабочему важно, чтобы предприятие работало, и важно, чтобы он мог зарабатывать. А наша задача стоит, чтобы минимальный размер оплаты труда, его тарифная ставка отвечала его восстановительному бюджету, который сейчас, восстановительный бюджет горняка, по нашим расчетам, 18 тысяч рублей в месяц. Это для того, чтобы он восстановил свои рабочие силы и купил себе раз в 5 лет дубленку.
Ну что ж, давайте еще звоночек примем. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, Олег Шейн и Александр Сергеев вас слушают.
Добрый вечер. По законотворчеству вопрос.
Да, сейчас, секундочку, да.
Почему по 94-му закону о размещении муниципального заказа на конкурсах побеждает только тот, который предложит низкую цену? Опыт работы по этому закону требовать запрещается. Квалификацию работы и срок функционирования фирмы тоже запрещается требовать. Создали ребятушки фирмочку, сделали как попало работу, срубили денежку, разбежались, и качество работы муниципалитету требовать не с кого. Единороссам говорили, без полезно, подвижек никаких. Пожалуйста, почему такая ситуация? Она почему не выправляется?
Олег Васильевич, пожалуйста. Спасибо большое. Не совсем как бы в тему нашей передачи, но тем не менее.
Интересно человеку.
Мы тоже об этом же говорили единороссам, тоже без толку. Проблема даже не только в 94-м законе, а в том, что у нас результаты любого конкурса, они всем известны заранее, еще даже до объявления этого конкурса. И при той системе, когда у нас одна партия находится у власти, так оно будет и дальше. Потому что эта же самая партия назначает прокуроров через известную процедуру, согласовывает судьи через известные процедуры, ну и сама себя, соответственно, контролирует. Я согласен с вами, что по 94-му есть о чем говорить, но без формирования действительно подлинной демократической многопартийной системы со сменой команд, нет идеальных людей, в том числе и у нас, Справедливой России, нет идеальных людей. Но чтобы была ответственность, чтобы было понимание, что потом могут прийти оппоненты и спросить за то, что ты сделал, без формирования подлинной партийной демократии, я думаю, что так оно будет продолжаться и дальше, с конкурсами.
Да, вот из Ульяновской СМС нам послали господин Воронин. Господа гости, вы наивны, вы действительно верите, что МРОТ спасет от бунтов? Ну, вот, пожалуйста.
Мы не говорим только о МРОТе, и как раз мы не говорим исключительно о МРОТе, ни я, ни Александр. Я вообще начал с другого, что необходимо дать реальные права рабочим и бюджетникам, работающим людям, на то, чтобы они могли, формируя профсоюз, заставлять работодателей вступать в переговоры, чтобы зарплаты менеджмента были бы прозрачны, чтобы, как это в Швеции, в Германии есть, работники могли бы своих людей включать в наблюдательные советы предприятий, понимать подлинную картину, которая там происходит, чтобы у нас были ограниченные увольнения по беспределу, то, что мы сейчас наблюдаем. Ты недоволен? До свидания. Причем с нашей еще судебной практикой, к сожалению, там люди по закону правы, где люди правы по закону, не всегда получается достичь результата.
Ну и волокита еще чудовищная.
И волокита чудовищная. МРОТ здесь относится к одному из этих перечней. Там надо менять в целом систему трудового законодательства.
Я отвечу. Когда голодные люди будут выходить, к сожалению, да, я сам не сторонник таких действий, но когда они от отчаяния будут устраивать такие действия, как можно их охарактеризовать, бунты или несанкционированные всякие коллективные массы действия, и все равно государство вынуждено будет установить минимальный размер оплаты труда, который бы обеспечил хотя бы реальный прожиточный минимум, возможность купить и прокормить семью, возможность заплатить за жилищно-коммунальные услуги, которые сейчас растут, а не учитываются при нынешней установке. Поэтому нужно для того, чтобы не допускать это, ну а если допустят, значит, вынуждены будут потом делать, повышать его по факту действий граждан России.
Да, вот тут же приходит смс-ка: забастовки, протесты, знак вопроса, а мы вам госизмену и клевету, госслужащий подписался.
Ну, значит, к сожалению, я хочу сейчас сказать, что сейчас забастовки вообще, они не только по закону невозможно провести, но и я сам как профсоюзник считаю сейчас не панацеей это, потому что сейчас невозможно провести по данной процедуре забастовку законной, а собственник и работодатель сейчас будет рад просто спровоцировать людей на забастовку для того, чтобы уволить их не по сокращению с положенной компенсацией и возможностью получать в полном объеме пособие по безработице и, соответственно, переобучение, а просто как нарушителя трудовой дисциплины. Здесь надо очень осторожно к этому относиться. А что касается о том, что мы вам за измену, ну так мы знаем, что сейчас ликвидирован уже я хочу госслужащему сообщить, мы в курсе, что ликвидированные сотрудники АБЭП по борьбе с организованной преступностью сейчас как раз занимаются вот борьбой с экстремизмом и социальным, и в том числе. Но мы сталкивались с ними в регионах, и когда мы показывали им свои позиции, они читали и вполне нормально вас принимали, говорят, а при чем здесь дикие бунты? Это не бунты, это и ваши требования вполне законны и справедливы.
Олег Васильевич.
Я хочу просто дополнить, возвращаясь в самое начало нашего диалога. Конечно, можно все в законе взять и запретить. Только это запрет, он будет существовать лишь в воображении у тех, кто его осуществил. Беря прошлый год, по данным официально, позапрошлый год, в стране прошло свыше 1100 трудовых конфликтов коллективных, из них в 200 случаях были забастовки. Из этого реестра только в двух случаях было соблюдено трудовое законодательство, процедура. О чем это говорит? Не о том, что надо людям менять самих себя, а о том, что надо менять процедуру. Раз она невозможна к исполнению, она должна быть упрощена. Кстати, в этом случае количество забастовок, трудовых конфликтов, наоборот, снизится, поскольку начнутся реальные переговоры, а любой диалог всегда влечет за собой возможность смягчения конфликта, что мы, собственно, и предлагаем.
Интересуются, как вы относитесь к созданию профсоюза офисных служащих «Единой России»?
Совершенно никак. Это, мне кажется, очередное пропагандистское действие господина Шмакова с компанией. Нельзя забывать о том, что именно Шмаков и «Единая Россия» и похоронили и трудовое законодательство, и заработную плату бюджетников в прошлом году, уничтожив единую тарифную сетку, и друг друга хлопали по рукам и били в ладоши в 2004 году, когда принимали закон о монетизации льгосы 22-й. Учитывая всю предыдущую практику, полагаю, что мы имеем дело с некоторой рекламной акцией, о которой сами же и авторы забудут через месяц.
А вдруг так что-то это сверху получится? Создано или снизу, самими офисными служащими? Если это создается снизу, самими офисными служащими, которые пытаются защитить свои права от так называемый офис-имплантон, который пытается, то это может быть вполне нормальная вещь. А если это опять номенклатурная сверху, то вполне я согласен с Олегом.
Ну, Юрий Александрович, учитывая, чтобы об этом объявили господа Мединский и Исаев, да, мне кажется,
тогда пускай они попробуют.
Но они тоже офисные служащие, пускай, может, они сами себя защищают. Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Время гостей», замруководитель фракции «Справедливая Россия» в Думе Олег Шейн, председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». И я еще сообщу, что 15 января в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина, ожидатель обвала цен на недвижимость в России, что стоит за слухами об отставке президента Башкирии и рассказ о третьем конгрессе неправительственных общественных организаций России. Сегодня в 10 вечера, повтор в час ночи, в 3 часа дня, в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко обсудили по телефону проблемы газового транзита, сообщила пресс-служба Кремля. Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передачи Украине технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран для восстановления работы украинской газотранспортной системы. Кроме того, российский президент предлагает для временной поддержки европейских потребителей поставить им газ из украинских подземных хранилищ, что потом могло бы компенсироваться российским газом. Европейский Союз намерен присоединиться к российско-украинским переговорам о газовом кризисе. Как сообщил сегодня представитель руководства ЕС, в Москву намерены направиться член Еврокомиссии Андрис Пилбакс и Мартина Жиман, министр промышленности Чехии, нынешнего председателя Евросоюза. В Петербурге убит Дмитрий Маринин, сотрудник службы собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре России. Неизвестный нанес ему смертельное огнестрельное ранение в четверг днем на улице Ленина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с убийством прервал визит в Финляндию и возвращается в Россию. Израильские войска вели огонь по палестинским боевикам, засевшим в здании ООН в городе Газа, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В результате израильского обстрела трое сотрудников ведомства ООН по делам беженцев были ранены, здание загорелось. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу, сообщили правоохранительные органы. Власти Пакистана сообщили об аресте более чем 120 подозреваемых в причастности к ноябрьским террористическим атакам в индийском городе Мумбай.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, сопредседатель Объединения российских профсоюзов защиты труда Олег Шейн, председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев, 8-800-222-12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России, пейджер 660-10-55, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7-903-743-28-01. Можно проявлять активность. Посмотрим, что нас еще спрашивают. Вот существующие так называемые профсоюзы стоят на службе режима, выпуская пар народного цунами. Скоро им это не будет удаваться. Если хотят быть слугами, пусть берутся за дело, заботы о трудящихся, пишет Владимир. Но это он, видимо, о других профсоюзах, которые вы все говорите, что они не настоящие. А каковы ваши претензии к Федерации независимых профсоюзов России, Олег Васильевич? Она же тоже играет важную роль, я бы сказал, в системе.
С моей точки зрения, ФНПР не является профсоюзом в принципе, и Шмакова нельзя называть профсоюзным деятелем. Вот почему. Все эти антирабочие законы, которые были приняты в последние годы, были приняты при не только участии, а при активном содействии того же Шмакова. Возьмем хотя бы Трудовой кодекс 2001 год, когда... Фактически, по инициативе Шмакова, у профсоюза были отняты права на согласование увольнений по сокращению штатов по несоответствию занимаемой должности, на согласование приказов о графике отпусков, на согласование приказов о графике сменности и многих других моментов. Возьмем уничтожение заработной платы бюджетников, о чем идет речь. Вот сегодня размер зарплаты учителя или врача, по сути, может определять директор данного учреждения. У меня в области даже принято решение об отказе от окладной системы. То есть размер оклада может быть от 3 до 4,5 тысяч рублей на
рассмотрение конкретного руководителя.
Это кнут, это зависимость. И все это произошло благодаря Шмаку. Это абсолютно антипрофсоюзные вещи. Поэтому, когда мы говорим о профсоюзах, мы говорим о реальных профсоюзах, созданных в 80-е и начало 90-х годов. Тех реальных профсоюзах, которые есть, в том числе и ФНПР, там есть реальные профсоюзы. Другое дело, что их мало, там они есть. На уровне первичных организаций, где-то региональных, есть, наверное, там 1-2 федеральных хороших, нормальных профсоюза. Но мы говорим именно о реальных профсоюзах, которые готовы действовать очень последовательно в защиту интересов работников. И, кстати, страдают за это. Почти все мои товарищи прошли увольнение, прошли взыскание, выговора. Многие моих товарищей было избито. Один из моих ближайших друзей был убит выстрелом в спину, когда расследовал невыплаты заработной платы на одном астраханском предприятии.
Давайте звоночек примем издалека. Николай Иванович из Мордовии, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые, человечество или трудящиеся уже ждут 2000 лет, чтобы исполнился закон Иисуса, за которого он казнен. Глава 20 Евангелия Матфея. Всем трудящимся и вольнонаемникам платить ежедневно и всем поровну. Когда это будет выполнено? Это не религия, это социология.
Понятно. Олег Васильевич.
Ежедневно и всем поровну, это будет при другой формации.
Это обещала одна партия 70 лет. И у нее как-то не получилось.
Я считаю, что это произойдет, просто, к сожалению, не при нашей жизни.
Вы мечтатель.
Я маленькую реплику хочу сказать, вот, отвечая на этот вопрос и предыдущий. Обвиняя профсоюз ФНПР, нужно понимать, что несколько миллионов членов работников содержит эту профсоюзную номенклатуру и верхушку. Поэтому прежде чем говорить, что кто-то там в чем-то виновен, попробуй сам что-нибудь сделать. И тогда вот, может быть, истинное понятие народной справедливости начнется реализовывать.
Ну ладно, а скажите, пожалуйста, все-таки, а что вот с безработицей-то будет? Вот она растет, вот что людям-то делать, в конце концов, Олег Васильевич? Вот эти 5000, которые мы упоминали уже, в конце концов, государство-то, оно способно как-то людям помочь? Вот тут прозвучало слово переобучение, и, насколько я знаю, даже нет единого банка, который бы помог людям, ну, например, если в одной области есть работа, в другой нет, чтобы они могли, ну, я не знаю, хотя бы на время поехать, я не знаю, так типа на шабашку, подзаработать, потом вернуться к семье и так далее. Что вообще делается? Что Дума предлагает? И в Думе предлагается?
Я не могу, к сожалению, сказать, что сейчас есть какая-то последовательная государственная политика. В этом направлении есть отдельные решения, в частности, неплохое решение по повышению пособия по безработице. Это лучше, чем если бы его не было, согласитесь. Но что, с нашей точки зрения, должно быть сделано? Причем в сжатые сроки мы находимся в аварийном режиме. Необходимо вводить программы переобучения массовые. Кстати, на Западе они финансируются в качестве специального налога с компаний.
Но, с другой стороны, ты не можешь получить пособие во многих случаях, если не пойдешь переобучаться.
Ну, мне кажется, это где-то и разумно. Почему нет? Вторая вещь.
Просто выбрать можно, чему учиться.
Необходимо расширять перечень общественных работ и финансировать отдельно общественные работы.
Это улица
подметать?
Безработица
– это не обязательно. У нас есть вопросы, связанные с дорожными работами и прочее. Ведь безработица – это не только отсутствие денег у человека в семье. Это еще и очень сильное потрясение для психики. Я хочу обратить внимание, и американцы как-то посчитали, рост безработицы на 1% влечет за собой рост преступности на 4% и рост количества убийств на 5%. Очевидно, что безработица – это проблема не только человека, лишившегося работы, но проблема общества, в том числе государства. Так лучше ему, чем тратить деньги на милицию, потратить их на обеспечение людей хоть какой-никакой, но работы. Дальше. Необходимо однозначно жестко в законодательстве ограничивать сверхурочные работы. Они сейчас есть, их не так мало. Понятно, что высокая доля сверхурочных, в частности, на предприятии «Газпром», это люди, которые не могут устроиться на работу, потому что эти рабочие места, реально существующие, они не предлагаются тем, кто мог бы их занять. Необходимо очень внимательно отнестись к теме малого бизнеса, что отлично понимает Медведев.
Ну, о нем сколько говорят?
Некоторые шаги, робки, сделаны в прошлом году, могу сказать, что я вижу изнутри, как инициативы Медведева, они просто разлагаются изнутри, в том числе и в Думе, и очень много, к сожалению, есть аппаратных подводных камней. Но малый бизнес – это огромный рынок рабочей силы. К сожалению, сейчас не 90-е годы. Тогда люди могли уйти челноки, чем-то торговать. А сейчас этот рынок скукожен, очень сильно забит.
Таможенные пошлины.
Совершенно верно. И огромные поборы, взятки, целенаправленные законы, типа закона о рынках по уничтожению малого бизнеса. Поэтому перечень можно большой приводить. Самое главное, чтобы в этом направлении была бы развернута государственная политика.
Я к Александру Сергееву обращусь вот по поводу шахтеров. Их ведь вроде как и переобучали, и предлагали им малым бизнесом заняться. А что, собственно, из этого получилось вот за эти годы?
Ну, с этого получилось, нельзя сказать, что... Хорошо, но нельзя,
на пенсию сказать, вот вышло,
нельзя сказать, что плохо. Я хочу сказать, вот как раз дополнить, как раз хотел про поводу пенсии. Насколько я знаю, уже принят закон, подписан президентом закон о возможности досрочного выхода на пенсию. Но здесь становится вопрос, и очень многие шахтеры и металлурги как раз будут принуждать уходить на пенсию. Но здесь стоит вопрос, мы затрагиваем вопрос о размере пенсий. У нас пенсионная реформа уравняла металлурга-шахтера, которые работали во вредных особо опасных условиях, ко всем. И если раньше средняя пенсия по шахтера была в полтора раза выше средней пенсии по стране, то сейчас так, отношение один к одному. И человека просто выбросят со средней зарплаты в 20 тысяч на пенсию 4 тысячи. Это еще более серьезно усугубит ситуацию. У нас, конечно, будут сокращения и в угольной промышленности, и в горнодобывающей промышленности будут сокращения. И, скорее всего, сокращения будут касаться вспомогательных предприятий. Очень тяжелое положение как раз в горнодобывающих регионах, в Новосибирске. Я знаю, что в Челябинске и Магнитогорске очень тяжелое положение. Очень тяжелое положение как раз вот связано с падением цен на металлы и с падением спроса на черные и цветные металлы. И здесь... Замечу, как наши чиновники местные действуют. 3 дня тому назад прошло сообщение, что только 3 субъекта федерации подали в комиссию по кризисную Шуваловскую свои данные, свои запросы по пособию, сколько у них прогнозируется безработными, сколько им нужно денег надо на пособие. То есть, к сожалению, наша местная власть еще не до конца развернулась в этом направлении. И я здесь согласен полностью с Олегом Шейным, если федеральная власть и местная власть не займет не создат массовые общественные работы, мы будем иметь большой всплеск бытовой преступности, потому что человеку будет делать нечего, кроме как, особенно в глубинке у нас, он просто будет выходить на улицу и шапки снимать.
Олег Васильевич, я вот зацеплюсь за эти общественные работы. Я сегодня видел на газете «РУ» очень неплохой материал, где говорится о том, что, собственно, есть реальный такой проект, который смог бы и рабочие места создать, и прежние сохранить, и, главное, под него деньги были выделены. Это вот фонд содействия реформированию ЖКХ. И совершенно непонятно, что с ним происходит, то есть никакого, в принципе, вот там ремонта, переселения и так далее-то и нет, а деньги где-то крутятся, какие-то там бумаги там и так далее. То есть вот, может быть, стоило бы вот за этот проект взяться, чтобы именно этот фонд, он использовался бы как такой резервный для привлечения людей и, собственно, к нормальной, совершенно разумной работе.
Это вполне возможно. Кстати, завтра, я надеюсь, у меня будет встреча с руководством Министерства регионального развития именно по этому вопросу. Дело в том, что деньги фонда – это деньги, которые могут помочь и малому бизнесу, и созданию там рабочих мест. Это капитальный ремонт жилых домов, выбравших форму управления. Там, где есть старший по домам, там, где есть ТСЖ, непосредственное управление. Где сами жители могут найти подрядчика, выбрать его, проконтролировать работы. Согласитесь, как раз сфера, где мог бы развернуться малый бизнес в данном секторе. Другое дело, что, к большому сожалению, деньги фонда, мягко скажем, направляются не так, как хотелось бы. Не буду говорить про другие регионы. В Астраханской области из 11 тысяч домов по итогам прошлого года за счет средств фонда, полученных, было частично отремонтировано 6 домов, вернее 38, а полностью 6. Я не думаю, что в других регионах ситуация выглядит принципиально иначе. Поэтому завтра я хочу встречаться с руководством министерства, чтобы в том числе проговорить изменения по этой части.
Да, вот говорят, точнее пишут нам, почему вы ничего не говорите о новой монетизации льгот с января, которая происходит без всяких указов, то есть инвалиды, пенсионеры, ветераны получают платежки со 100% оплаты, а льготы якобы будут перечисляться через отдел субсидий.
А это алаверды, как раз продолжение темы. Потому что только тот город, только тот регион имеет право на получение денег на капитальный ремонт жилых домов, которые приняли местные решения по монетизации льгот. Причем самое неразумное, что можно было делать в условиях кризиса финансового, когда местные бюджеты, по оценкам Минфина, теряют до 20% от доходной базы, как раз монетизировать льготы. Прямым последствием, особенно учитывая не очень качественный уровень управления на местах, может стать задержка с выплатами и выступление пенсионеров. Возвращаясь назад, какой может быть задействован ОМОН против пенсионеров? Никакой.
Александр Сергеевич. Я хочу сказать более конкретно ответить вам на этот вопрос, потому что я в декабре мне посчастливилось встретиться со своей мамой, у нее 79 лет ей было. Она как раз мне этот вопрос задавала, она у меня пенсионерка. А вот меня теперь субсидию отменят, и мы с ней детально рассматривали, на местной газете, правда, расписали, как это, что. Но я
это где у вас все происходит?
Это было в Междуреченске, Кемеровской области, я сам родом оттуда. Я ей показывал. Значит, схема там такая, по крайней мере, в Кемеровской области. Есть прожиточный минимум 3600 рублей. У кого пенсия меньше этого прожиточного минимума, ему 100% компенсируют все затраты. Сразу же в расчетном обязаны просто просчитать, они все заполнили бумаги, правда, 3 дня вынуждены были простоять там в очереди.
Ну, кто ж об этом сдать, думал?
Кто ж об этом думал, но сдали там все. И им должны месяц в месяц выплатить эти деньги по тому порядку. У кого там чуть-чуть побольше, значит, компенсация будет 80%, но не более, значит, человек там должен платить не более 300 рублей из своей пенсии за жилищное. Все остальное в месяц должны прийти. Ну вот я надеюсь, если мне весной я еще раз маму увижу, может быть, как раз проконтролирую эту вещь. Но я хочу обратиться вот тем пенсионерам и те, которые попали в эту ситуацию. Посмотрите, порядок такой. Вы должны платить не больше 10% своей пенсии. Все остальное вам в месяц должны перечислить.
А если нет, в суд идти?
Это нет, не так. В каждом регионе по-разному. Проблема в том, что федеральные льготы по ветеранам труда, подружникам тыла, были уничтожены как класс в 2004 году.
Я согласен,
поэтому
что
в каждой области по-разному. Где 10%, а где 20%?
Олега, я согласен, что уничтожены. Я хочу сказать, что нужно хотя бы из нынешнего положения, они же сейчас не могут, вот человек задал вопрос, он же не мог там устроить массовую какую-то акцию или обратить внимание. Конкретно, вот он конкретно человек, который должен сейчас, он должен просто посмотреть внимательно. Во-первых,
местная власть, его регионе,
да, местная власть обязана была в своем городском вестнике, городской газете, любой 3000-ный поселок, 10000-ный, кстати, между этим 100000-ный, опубликовать порядок не мелкими, а большими буквами, что было сделано. Опубликовать, что необходимо, опубликовать размеры компенсации и опубликовать адреса всех того, что этого нет. Если нет, то нужно обращаться к порядочному депутату местному, к порядочному депутату областному, все равно там такие люди есть, и пробовать добываться индивидуальной защиты своих прав.
Да, я напомню, у нас в эфире Олег Шейн, депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия», председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев. И давайте мы продолжим разговор со слушателями. Владимир Павлович из Серпухова нам звонит, пожалуйста. Владимир Павлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот сейчас послушал, благодать просто. Я удивляюсь просто.
Ну, расскажите нам всю правду.
Я считаю, что у нас вертикаль власти – это раковая опухоль, метастазы которой распространились уже вплоть до муниципальных образований. Вот я пенсионер. Я впервые заинтересовался своей пенсией, потому что подработки были у меня, а вот сейчас остался на бабах. У меня пенсия 4, ну, с небольшим. После минимальный прожиточный минимум в Московской области 3754. Я надеюсь, таких полно пенсионеров. Мне сказали в отделе субсидий, у вас выше прожиточного минимума. И резанули. Итого у меня получилось от пенсии 3 184 рубля 66 копеек, плюс мне надо заплатить за телефон и за что? И за свет. У меня, кстати, газа нет, у меня такое. И как жить, если вот после этих законов, которые вы там принимаете, я остаюсь ниже прожиточного минимума рублей на 800. Все, до свидания.
Олег Васильевич, как жить?
Мне кажется, что этот вопрос наш слушатель мог бы задать и своим землякам, потому что как раз в Подмосковье наша партия не получила 7%. Подмосковье в массе своей, к сожалению, голосовало за «Единую Россию». Это момент первый. Момент второй.
Если голосовало.
Ну, так или иначе, в каждом регионе есть свои специфики. Вот, допустим, у нас «Единая Россия» потерпела моральное поражение.
Способы рисования такие. Знаете,
да, значит, так вот, о чем хочу сказать. Именно по этой причине и требуется в очень сжатые сроки менять законодательство, в том числе и пенсионное. Лично у меня вызывает беспокойство следующее обстоятельство. Правительство, по сути, прошлой осенью согласилось, что зурабовские реформы необходимо сворачивать, необходимо от них отказываться и необходимо изменять пенсионные расчеты. Причем фактически они поддержали многое, о чем говорили вот мы с коллегами по «Справедливой России». Однако, вопреки ожиданиям, правительство не внесло своих предложений в Госдуму. Больше того, в весенней повестке дня с января по июнь предложений, законопроектов по изменению пенсионной модели опять-таки нет. Я вчера об этом в Думе говорил. К сожалению, мы не можем влиять на повестку дня, мы маленькая оппозиционная фракция. Именно по этой причине очень важно, чтобы вот наши слушатели задавали вопросы представителям, в первую очередь, нашей правящей партии, исполнительной власти. Капля камень точит, и чем позднее, медленнее будут приняты верные решения, тем больше у нас будет тех бунтов, социальных всплесков, о которых говорил Александр Андреевич.
А вы думаете, что в России может вот сейчас повториться что-нибудь такое, как в Латвии? Там 20 тысяч человек вышло, какая-то часть из них слегка похулиганила. И вы знаете, результат-то, наверное, может быть такой. Либо они проведут определенные политические реформы, которых потребовал президент, либо сменится правительство, пройдут досрочные выборы, другие силы придут к власти. А в России на это рассчитывать довольно трудно, поскольку власть невозможно, все понимают, сейчас, по крайней мере, сменить посредством выборов.
А я хочу сказать и по-другому, что в России пока не сформировалась реальной многопартийной модели, вот маниакальное намерение сменить власть, вы знаете, есть точка зрения по поводу там, кровавого, да, путинского режима, повлечет за собой только одно. Это распад страны. То, что мы наблюдали в начале 90-х годов с Советским Союзом. Вот я этого очень не хочу, чтобы на место России, после того, как восторжествует радикальный, но не конструктивный подход о смене власти, появится 15-20 маленьких бандитских республик. Мне, например, не надо. Возвращаясь назад, то, что мы реально можем получить, мы уже наблюдали. Я напомню, январь 2005 года, когда вроде бы из ничего миллион человек, это официальные данные, озвученные, кстати, Кудрином, вышли на улицы, когда была предыдущая монетизация льгот. А ведь все лето 2004 года лично я и мои товарищи предупреждали, что нельзя такую реформу проводить. Ситуация в Владивостоке, ведь можно было принять то же самое решение по пошлинам, только по-другому. И в этом случае, наверное, не было бы социальных выступлений под японскими флагами, что, согласитесь, тоже никому, наверное, из нас не надо. То есть власть должна заранее видеть возникающие проблемы. Я вас уверяю, их очень много, которые могут взорваться в любой момент. Могу целый список привести, к большому сожалению. И принимать заранее решения, которые позволили бы проблем этих избежать, либо смягчить их последствия.
Да, Александр. Я хотел бы немножко добавить. Владимир Павлович, вы не думаете, что мы говорим, что благость кругом, но, к сожалению, народ имеет такую власть, которую которая его имеет, так грубо за выражение. Все мы уже 15 лет ходим на выборы, все выбираем, да, даже с учетом административного ресурса, который говорится там 10, ну максимум 15%, все равно все выбираем эту же власть и потом ищем где-то. Потом ищем кого-то виноватого. До тех пор, пока мы не будем приходить и не будем осознанно спрашивать, выбирать и голосовать и давать возможность изменять, мы будем, вот, к сожалению, иметь вот так вот вашу пенсию 4600, которая больше на 1000 моей мамы, которая проработала 39 лет, 13 лет в колхозе. Вот. А прожиточный минимум 3754, хотя на самом-то деле я думаю, что у вас в Московской области 8,5 как минимум прожиточный минимум реальный.
Ну, давайте еще Лариса Дмитриевна, пожалуйста, из Москвы. Здравствуйте.
Интересная передача. Вопросы такие к обоим гостям. Значит, как относитесь к фашистизации? Вот уже в Москве убито несколько человек с начала года. Как вы относитесь к неосвобождению Светланы Бахминой и того, что дети культуры обращались, ответа не было? Третье. Как вы сотрудничаете с иностранными профсоюзами?
Например, ой, Лариса, хватит. Ну, так да, много. Давай.
Четвертое. К учебнику Филиппова.
Ух, ну, учебник Филиппова, честно, не читал, не скажу. В отношении фашистских действий я интернационалист. И, с моей точки зрения, должно очень жестко подавляться государством, особенно в многонациональной России, И, кстати, согласитесь, что за последние несколько лет позиция прокуратуры, судов изменилась. Там, где раньше они шли на условные сроки и прочее, они сейчас прибегают к достаточно жестким действиям. Мы это наблюдали по ряду судебных процессов.
Светлана Бахмина.
По Бахмину, честно скажу, я не сторонник в данном случае изменения меры пресечения по одной единственной причине. Нельзя забывать про тех людей, кто лишился работы, лишился права своим детям дать нормальное образование, своим старикам купить лекарства, которые оказались разорены благодаря действиям компании «ЮКОС». У меня есть точка зрения вполне определенная. Я считаю, что просто надо к
Михаилу Михайловичу с маленькими детьми вам не жалко? Может быть, все-таки когда-то Дума пошла бы на амнистию? Знаете, я забыл, когда Дума вообще проводила амнистии. Президент не милует людей, а преступивших закон даже по мелочи. Ну, а Дума никаких амнистий не проводит, хотя это, в общем-то, ее законное, единственное, свободное, ни с кем не согласуемое право, между прочим, по конституции.
С точки зрения, это разные вопросы. Я, кстати, за то, чтобы у нас уменьшилось количество людей, которые сегодня отбывают наказание в колониях. Я за то, чтобы у нас считался день за два в СИЗО. К сожалению, этот закон...
А куда делся закон-то?
Был никуда, он так и не был внесен. Я буквально, уверяю, недавно специально на эту тему проводил консультацию господина Крашенинникова, на что услышал ответ, что это будет неизвестно когда. Я сторонник, я противник того, чтобы брали конкретно одного человека, при этом забывая про многих других, кто сел за мешок картошки, ни за что. Мне этих людей, правда, жалко гораздо больше, чем Бахмину. Ну и последнее, что касается...
Жестокий.
Так, последний вопрос я уже забыл, если честно.
Ну что ж, ладно, много было вопросов.
Вопрос мне.
Да,
профсоюзы. Значит, у нас мы поддерживаем контакты с такими же профсоюзами, созданными вне официальной структуры в Советском Союзе и в России, и с белорусскими, с казахстанскими, с украинскими. У нас хорошие связи с западноевропейскими, с европейскими профсоюзами, с арабскими, даже с израильскими. Потому что сейчас транснациональные компании уже вошли в Россию, и даже наши компании стали транснациональными, и нам нужно координировать свои действия. И, кстати, создание профсоюза на Форде и последнее вот их грамотное действие, это тоже результат.
А на Тойоте есть профсоюз, кстати говоря, кто знает?
Обмена. Я пока, кстати, Тойота отказалась пока строить.
Не, один завод-то у них работает.
Да. Пока нет. Я не знаю, есть ли там профсоюз ФНПР. Я знаю, что у нас есть на Автофрамосе, на ВАЗе профсоюзы, на Тагазе, на Таганрогском. И там раздавили, кстати, довольно серьезные репрессии. И на Форде у нас на четырех автомобильных заводах есть независимые профсоюзы.
Александр из Вологодской области пишет. Малому бизнесу надо уделять еще большую поддержку. Тогда не будет никаких бунтов голодных. А то у нас сейчас одна проблема. Газ дурманит народу голову. Ну что, вопрос депутату, наверное. Дурманят там украинско-российским газом голову-то? Кругом враги, блокады.
Вот по малому бизнесу нам есть чем немножко гордиться по прошлому году. Удалось принять один из авторов многострадальный закон о преимущественном праве арендаторов на выкуп. К сожалению, закон получился непрямого действия. Необходимо принимать региональные законы. Но в ряде субъектов такие решения приняты, причем подчас на очень неплохих условиях. К сожалению, да, морковка на заговение откладывается тоже ожидаемый малыми предпринимателями, работающими на миненке, закон об отмене ККМ для них, этих самых электронных чипов.
Тоже обещали многократно.
Тоже обещали, неоднократно переносили, на этот раз перенесли на апрель, тоже вчера об этом говорил в Госдуме. И я бы, может быть, предложил нашему радиослушателю, если его эта тема затрагивает, попытаться оставить об этом сообщение на видеоблоге президента. Я, например, по крайней мере, готовлю письмо Дмитрию Анатольевичу.
На
это
видеоблог?
Тема ему... Может быть, даже на видеоблог, почему нет? Новый форум.
Но про Архаров там, про этих несчастных, которых постреляли во время охоты, все время как-то их цензуруют, не хотят вешать сообщения. Так что, наверное, и ваши там вычеркнут. Или сначала понесут на согласование, можно ли там это показать или нет. Ну, про газ, я чувствую, вы говорить не хотите. Это уклоняетесь от ответа.
А я, честно, немножко запутался в противоречивых сообщениях Киева и Москвы, поэтому без комментариев.
Так, волнуются за гастарбайтеров. Что будет, что они будут делать и как с этим быть? Коротко придется, наверное, уже в финале сказать.
В двух словах, мое мнение. Их 10 миллионов. Пытаться думать, что сокращая рабочие квоты для них, мы добьемся, что не уйдет из страны, это неразумно. И до этого рабочими квотами охватывалось не более 10% от гастарбайтеров. По Москве мы знаем, кто привлекает их к работе. Это фирмы, имеющие прямое отношение, как я понимаю, к Юрию Михайловичу Лужкову. Поэтому что надо делать с гастарбайтерами? Необходимо легализовать их, необходимо потребовать от работодателя очень жестко нормальной заработной платы и тем самым сделать труд гастарбайтеров для работодателей экономически невыгодным, чтобы они привлекали к работе российских работников. А пытаться делать то же самое через запреты, просто весь этот сектор вводить в тень, где коррупция, преступность и огромное количество взяток.
Есть два примера. Не надо... Есть, конечно, гастарбайтеры и криминализация опасности, но есть два примера. Это на Донстрое, когда несколько лет тому назад они начали защищать свои интересы. И вот...
Я сам там забастовку организовал.
Да, и месяц тому назад в Екатеринбурге они довольно-таки организованно заявили о том, что их права нарушают, и попытались цивилизованно защитить себя. То есть нужно делить. В каждой нации есть подонки, есть и хорошие, а хороших больше все-таки.
Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» были Александр Сергеев, председатель независимого профсоюза «Горняков» и замруководителя фракции «Справедливая Россия», сопредседатель объединения рабочих профсоюзов защиты труда Олег Шейн. И я напомню нашим слушателям, итоги дня сегодня подведет Андрей Шары. Юрий Буданов вышел на свободу. Страны Европейского Союза размышляют о диверсификации газовых поставок. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.